Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу серию тем «Небо на земле». Сегодня у нас в гостях Эдуард Михайлович, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия, и также Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы с ними продолжим обсуждать темы о святилище. Сегодня, в частности, мы поговорим о предназначении этого святилища. Мы уже упомянули, что это предназначение было выполнено, и вот сейчас хотелось бы подробнее на этом предназначении сконцентрироваться. Что все-таки было, каков смысл был этого святилища, что оно должно было исполнить?
Ну, может быть, начать здесь с того, что когда Господь призывает к себе Моисея на гору Синай и рассказывает подробно весь план и замысел, связанный со святилищем, он произносит очень важное наставление, которое записано в 25 главе книги «Исход», в 40 стихе мы читаем. «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». То есть Господь особое внимание уделяет тому, чтобы Моисей все четко осознал и понял. И он говорит о том, что здесь это вот ключевое слово «сделай по тому образцу, какой показан тебе на горе». То есть, иными словами, Господь показывает нечто Моисею, что он должен повторить. Причем вот это еврейское слово, которое упоминается здесь, и которое здесь используется в оригинале, слово «тавнит», оно означает некую модель, некий оригинал того, что существует в природе в принципе, из чего Моисей должен сделать какую-то копию. Вот это слово, в частности, используется тогда, когда пророк Исаия, он иронизирует в отношении идолопоклонников и говорит о том, что художник берет полено, часть из него бросает в огонь для того, чтобы согреться, а из части этого полена делает себе идола в виде человека, в виде пресмыкающегося, птицы, там, четвероногого и так далее. То есть, иными словами, в мире существует какой-то оригинал в виде человека, птицы и так далее, с которого художник делает некую копию и таким образом создает идола. Вот то же самое происходит здесь. На небе существует оригинал, который был показан Моисею. В каком виде это произошло, это уже сказать сложно об этом, но тем не менее на небе существует оригинал, и Моисей должен на земле воссоздать копию или вот эту парадигму, модель этого небесного святилища. Причем интересно, что если до грехопадения это святилище играло роль в качестве прославления Бога, и мы знаем, у нас есть ряд текстов, где сыны Божии собираются перед престолом Божьим на какой-то совет или на какое-то еще мероприятие и прославляют Бога, то после грехопадения еще одна роль здесь подключается. Это роль, связанная со спасением человека. То есть именно в этом месте, в небесном святилище, происходит наше искупление. И вот это очень важная иллюстрация того, что Господь пытался продемонстрировать как раз в ветхозаветной религии во святилище. Фактически оно было вот этой моделью, посредством которой Господь пытался проиллюстрировать то, как совершается наше искупление.
Ну, интересно сказано было, сделай в точности, как показано. То есть, ну, не мог же Моисей воспроизвести небесное святилище на земле?
Ну, понятно, что мы не должны искать значение каждой кочерге, которые были во святилище. Понятно, что это все было на символическом уровне представлено, но оно отображало небесные реалии.
Дело здесь в том, что слово «табнит», которое уже упоминалось, оно не обязательно означает само небесное святилище. Оно обозначает как раз некую модель, которую Господь показал Моисею. Да. Модель, мы не знаем, из каких материалов эта модель была создана. Мы не знаем, скажем, ее масштабы, и какие-то детали, может быть, связанные с ее конструкцией, как это все там было. Но идея в чем? Что Моисей увидел, не обязательно увидел само небесное святилище, сколько увидел некую копию, которую сам Бог сказал, создал и ему показал. И вот по подобию этой копии должно
быть. Но подразумевается, что оригинал как таковой существует.
Совершенно верно. То есть для Моисея это не вызывает ровным счетом никаких проблем. Моисей понимает, что существует небесный оригинал.
В этом отношении нужно сказать, что вообще вся история израильского святилища, она такова, что внимание в нем всегда направляется вверх, к небу. Начиная, например, с того, что в период, когда Израиль шел по пустыне из Египта в Ханаан, всегда была вот эта вот связующая нить в виде сияния Божьего, столба облачного или огненного ночью, который соединял как бы соединял небо с землей. Или же, например, идея ежедневной утренней и вечерней жертвы. Сама идея жертвы – это возношение дыма с вот этим запахом жертвы к Богу. То есть, что значит возношение к Богу? Опять мысль, что вот отсюда, от жертвенника, с земли, как бы что-то восходит туда, на небо. Поэтому, хотя святилище мы называем земным и привязываем его к буквальному Израилю, но уже в земном звучали, или были видны, лучше сказать, вот эти намеки на то, что оно, вот это земное, как бы направляет внимание приходящих в него туда, вверх, на небо.
Кстати говоря, здесь уместно будет вспомнить, когда Соломон строит храм, мы видим, что он строит рядом с храмом два столба стоят. Один называется Яхин, другой Ваос. И они уходят в небо. Интересно, что в ближневосточном регионе очень часто, когда строили храмы, как раз комната, где пребывало верховное божество, оно как раз поддерживалось вот такой вот колоннадой. Но когда строит храм Соломон, у него вот эти вот два столба, они уходят вверх, и они ничего не поддерживают. Он как раз пытается этим самым показать, что этот земной храм, который он построил, он не может Бога вместить, а Бог на самом деле находится на небе. Вот это очень такая красочная, яркая иллюстрация того, что пытается продемонстрировать Соломон в этой архитектуре храмовой, что Господь находится на небе.
Отголоски истины о небесном святилище сохранились даже в языческих религиях.
Первое основное, что мы видим, что существует реальный небесный храм.
Слово «мигдаш» еврейское, которое означает «святилище», они перевели как «освящение».
Со святилищем происходит примерно то же, что и с законом.
Человек сталкивался с непредсказуемым божеством. Он не знал, как Бог отреагирует на те или иные его действия.
Я вот хотел бы подытожить эту часть. У нас получается так, что первое основное, что мы видим, что существует реальный небесный храм. Точно так же, как, допустим, существует человек или птица, или еще что-то, по образу которого сейчас и рисуют, и поделки делают, и все остальное. Реальный небесный храм существует, и вот этот вот земной был сделан с учетом того небесного. Теперь второй момент – это то, что Бог дал точные точные указания, как это земное даже должно быть построено. То есть Моисею не приходилось придумывать святилище. Вот здесь надо бы сказать, что святилища-то уже были и раньше, до этого. Самые разные, языческие какие-то святилища. Да та же самая Вавилонская башня, по большому счету, была святилищем, потому что там в ней были комнаты, посвященные их богам, божествам разным. Можем мы сказать, что вот вообще идея о святилище, была, не, ну как, она явно была не нова, но идея святилища, что Бог вот дает, она как бы в перевес тому, что у язычников уже существуют свои святилища. Может, из-за этого оно нужно было?
Я бы сказал, что на этот вопрос можно посмотреть с двух точек зрения. Одна из точек зрения – это та, которую вы выразили, что Господь дает свое святилище в противовес. То есть он видит в языческих святилищах проблему, если говорить современным языком.
А то и угрозу, потому что Вавилон, да, Вавилонскую, да, башню разрушил.
Да, соответственно, он хочет эту проблему решить через установление такого святилища, которое бы выражало истину. Угу. Но с другой стороны, когда мы знакомимся с разного рода историческими данными, то мы видим, что сама вот эта идея того, что на небе существует святилище, в котором обитает Бог, присуща не только библейскому мировоззрению, не только Священному Писанию. Об этом примерно так, в общих чертах, если говорить, примерно так мыслили и многие язычники. И я в этом отношении хочу сослаться на одну книгу, книга «Глубины пророчеств». В данном случае это второй том, книга издана в издательстве «Источник жизни», и в ней как раз многое можно почерпнуть в отношении святилища. И вот автор этого святилища, этой книги, приводит несколько примеров о том, как на Древнем Ближнем Востоке люди веровали в то, что земной храм является отражением небесного храма. Вот, в частности, я прочитаю несколько строк отсюда. Значит, в вавилонском эпосе «Энума Элиш», очень известный древний документ, мы читаем о небесном дворе собрания, соответствующем земному храму. Или, например, неошумерские цилиндрические тексты описывают подвиги царя Гудеа из Лагаша. И вот этот царь Гудеа говорит о том, как его наставляли при строительстве храмов, и подробно излагает видение богини Нины, ее брата Нингрису и сестры Ниндуб. Нина приказывает ему построить храм, Нингрису показывает небесный храм, который он должен скопировать, а Ниндуб дает чертеж этого храма, которым он должен пользоваться при строительстве. Я для чего вот это все цитирую и привожу? Для того, чтобы показать, что отголоски истины о небесном святилище сохранились даже в языческих религиях. И эти отголоски как раз указывают на то, что Господь истину о святилище открыл людям изначально, по сути дела, тогда, когда они в ней стали нуждаться, после того, как человечество согрешило. И в поколениях эти отголоски сохранились, где-то они, конечно, затушевывались какими-то другими представлениями, но в целом, в общих чертах они сохранились. Поэтому Господь, с одной стороны, святилище израильское, земное, устанавливает в противовес, чтобы опровергнуть ложные представления о его плане спасения, но, с другой стороны, действует в согласии с тем замыслом, который он уже каким-то образом где-то как-то открывал людям, и они отчасти его сохранили. И вот эта идея, что на самом деле земное является лишь отражением небесного, в Ветхом Завете очень явно подчеркивается, можно сказать, красной нитью она проходит через весь Ветхий Завет, и потом мы об этом читаем более ясно уже даже в Новом Завете. Если упомянуть того же Соломона, о котором мы уже говорили сегодня, когда он строил храм, вот это посвящение храма закончилось его молитвой. Точнее, оно не закончилось, но молитва была одним из таких важных кульминационных моментов. И когда он молится Богу, то он все время говорит: когда люди будут молиться тебе в этом храме, то ты услышь, вот в частности, Третье Царство, 8 глава, 30 стих. «Когда они будут молиться на месте сём», то есть в этом земном храме, «услышь на месте обитания твоего на небесах». Видите, как интересно.
Важно подчеркивать, то, что этот дом – это не истинный дом Божий.
Важно то, что используется слово «обитание» в этом случае. То есть они молятся здесь, в этом земном храме, но место твоего обитания, место твоего подлинного истинного обитания там, на небесах. И эту идею мы многократно можем слышать чуть дальше, уже в 32 стихе в этой же главе. «Ты услышь с неба». И 34-й. «Тогда ты услышь с неба». 36-й. «Тогда ты услышь с неба». 39-й снова. «Тогда ты услышь с неба, с места обитания твоего и помилуй». То есть Соломон, который строит храм, он его строитель, казалось бы, он должен подчеркнуть значимость вот этого земного сооружения. Ведь он его построил. Хочется всегда людям подчеркнуть важность того, что он соорудил. Но этот строитель понимает, что то, что он создает, это всего лишь отражение небесного.
Здесь еще один момент можно добавить. Вот в книге пророка Иеремии есть очень важный, один из таких ключевых текстов, связанных со святилищем. Иеремия говорит в 17 главе, в 12 стихе о том, что, вот смотрите как, «престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего». Здесь переводчики Синодальной Библии, они перевели вот это слово «мигдаш» еврейское, которое означает «святилище», они перевели как «освящение». Но фактически речь идет о небесном святилище. Он говорит «престол славы», говоря о Божьем престоле, говоря о центре, где Господь восседает на своем престоле, как Царь Вселенной, престол славы, возвышенный от начала, это есть место святилища нашего. То есть он говорит фактически о небесном святилище, а земное святилище, оно лишь передавало функционально то, что должно происходить в небесном святилище, как в центре, где решается проблема человеческого греха, где решается проблема, связанная с началом великой борьбы во всей Вселенной между добром и злом.
Можем ли мы сказать, что святилище земное было ответом на то, что люди начали забывать уже о небесном, или даже помня о небесном святилище, начали искажать его смысл и суть? То есть не потому, что вот, как мы говорили чуть раньше, да, прогрессирующее откровение. Сначала знали об одной жертве, потом надо было чуть больше, потом вот оно, святилище. А наоборот, они-то имели эти знания изначально, но в силу того, что они начали утрачивать и искажать эти знания, нужно было как-то это восстановить.
Ну, вполне возможно, так же, как и со многими другими элементами, с которыми мы имеем дело, например, в книге «Бытие». Потому что во многих религиях и во многих мифологиях сохранились представления, например, о такой вещи, как древо познания добра и зла или древо жизни. Во многих религиях сохранились идеи, связанные с потопом, с ковчегом и так далее и тому подобное.
Здесь можно вспомнить еще и сравнить это с божественными заповедями, с законом. То есть со святилищем происходит примерно то же, что и с законом. Упоминание о законе мы находим и до того, как он был дан на Синае. И когда Господь на Синае все-таки его заново озвучивает и делает это, формулируя заповеди очень точно, кратко и в то же время таким образом, чтобы не возникало никакой двусмысленности, ясно это все делает. Он делает это для того, чтобы как раз очистить сознание людей от разного рода наслоений смысловых, которые у них появились, когда они этот закон хранили просто в своем сознании, передавали из уст в уста, может быть. И, естественно, устная передача не обладает такой достоверностью, как слово, которое впоследствии записывается на скрижалях и хранится в ковчеге.
Угу. Если посмотреть на другие святилища, которые существовали раньше, может быть, некоторые до сих пор как бы еще сохранились, как бы вы сказали, какие основные отличия между святилищами других религий или других каких-то верований с тем святилищем, которое есть у Израиля? Потому что, может быть, это одно из множества, и не следует его ставить как главное и основное.
Я бы сказал, что главное отличие связано не столько с формальными вещами, то есть формой или структурой, планом, как это все было устроено. Находятся некоторые параллели между, скажем, планом израильского святилища и языческими храмами, но всегда суть выше, чем форма, и как бы стоит за этой формой. И вот, что касается земного святилища израильского, о котором мы читаем в Ветхом Завете, то главное отличие было связано с тем, как раз предназначением, ради которого это святилище было устроено. Мы уже сказали, что оно обращало внимание людей на истинное небесное. Но тут же, конечно, вытекает вопрос, зачем, что, ради чего, что достигалось благодаря вот этому обращению. И когда мы читаем Ветхий Завет, то мы видим, что в святилище человек приходил в нескольких случаях, но главный из них был это тогда, когда он совершал какой-то грех. Он приходил еще и на праздники, там вопрос греха не стоял, надо было просто собираться и праздновать. Но, скажем, такой момент, который не был регламентирован ни датами, ни годовым циклом, ни чем другим, он был связан именно с грехом. Согрешил – иди. Бери жертву – иди. Вот. И, соответственно, он приходил для того, чтобы решить эту проблему своего согрешения. То есть, как ее можно было решить? Решать ее можно было одним способом – получить прощение у Бога за тот грех, который ты совершил. И когда израильтянин приходил в святилище с жертвой, то эта жертва необходима была не для того, чтобы послужить в роли пищи богов, как это у язычников. Угу. Наверняка и наши телезрители знакомы с таким выражением. Пища богов. Оно ведь из чего пошло? Оно пошло как раз из языческой религии. То есть в язычестве жертва рассматривается как некий подарок, который ты приносишь разгневанному богу, чтобы он на тебя перестал гневаться. И он, значит, этот подарок, ну, образно говоря, попробовал, ему понравилось, и он доволен.
Ну, а чем здесь не так? Та же самая история Каина и Авеля. Одно понравилось, другое не понравилось.
Суть вот в чем, что когда Библия говорит о жертвоприношении, то постоянно подчеркивает, что для Бога главное не та жертва, которую человек приносит, сколько та жертва, которая присутствует в его сердце. Вот взять, например, Псалом 50-й, очень известный псалом, где как раз описывается, как человек решает свою проблему греха. В данном случае это Давид, согрешивший Давид, и что он делает. И среди прочего он говорит такие слова. 18 стих 50 главы книги Псалтирь. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». То есть вот в этих словах выражена суть вот этого опыта, который должен пережить израильтянин, приходя к Богу в святилище. Жертва приносилась, но главное, что ожидал Бог, это самого человека, его сердце. Он хотел, чтобы это сердце менялось, чтобы оно не было таким, каким оно было до этого момента. До этого момента каким оно было? Оно побудило человека к греху. А вот теперь, когда ты пришел, в нем должна произойти перемена. И ты должен стать новым человеком. То есть главная особенность как раз заключалась в том, что Господь через святилище хотел изменить человека, а не удовлетворить свой собственный гнев. по отношению к тому греху, который человек совершил. И поэтому он давал человеку законы, которыми человек должен был руководствоваться, в согласии с ними жить. И предназначение этих законов такое же. Например, в книге Левит, в 18 главе, мы находим очень интересное объяснение, почему Бог дает людям законы. Здесь есть одно очень важное слово. «Мои законы исполняйте, мои постановления соблюдайте». Исполняя эти постановления, человек будет жив. Слышите, человек будет жив. То есть речь не о том, что исполняя, он будет выглядеть теперь красиво в моих глазах, или я буду доволен им. Вопрос не в Боге, вопрос в человеке. Вопрос в человеке. Поэтому Бог устанавливает свое святилище для того, чтобы помочь человеку жить, дать ему возможность жить, и в конце концов привести к тому, что он называет вечной жизнью.
Получается, святилище должно сделать человека лучше, добрее, более там, моральным, более духовным. И вот в этом смысле.
Здесь очень важная мысль. Она состоит в том, что в языческих религиях и в языческих храмах человек сталкивался с непредсказуемым божеством. Он не знал, как Бог отреагирует на те или иные его действия. Во святилище израильском мы встречаемся с Богом, который регламентирует всю жизнь израильского народа. И таким образом, даже когда речь идет, например, о таких вещах, как суд Божий, он тоже регламентирован. Господь показывает сценарий судов Завета. Он показывает, каким образом он судит свой народ и за что это происходит. Для того, чтобы человек понимал, что он имеет дело с Богом, которого он может... который раскрывается перед ним, которого он может понимать, с которым он может вести диалог и общаться, и который не будет реагировать непонятно как для человека. То есть Господь пытался продемонстрировать, что его отношение, например, к греху, его гнев, это есть естественная реакция на человеческие какие-то поступки. То же самое, как и его благословение. Это естественная реакция на послушание человека, на его любовь по отношению к Богу.
Спасибо. То есть мы видим здесь совершенно другого Бога. Не в языческих религиях везде человек бежит к Богу, а здесь, получается, Бог обращается
Бог
к человеку
проблему,
и пытается изменить человека. То есть Бог уже бежит за человеком, Бог уже уговаривает его: придите, принесите и будете живы. Спасибо вам за эти откровения. Спасибо вам, дорогие друзья. Оставайтесь с нами и на других передачах. Изо дня в день, из года в год ходят, весь народ ходит. И что, они стали лучше? Да хуже они стали.
Поэтому за убийство невозможно было принести жертву. Фактически грех – это выбор человека.
Иезекииль и другие пророки показывают, что во многом причиной страданий израильского народа были руководители.
Осознавал ли израильтянин, что вот эта жертва на самом деле ничего не меняет?